Профилактика с Геннадием Онищенко.
Продолжаем эфир. Академик Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко по-прежнему в студии. Геннадий Григорьевич, давайте продолжим и дадим еще несколько тезисов по этому самому заболеванию Хоббл, которое поражает легкие.
Итак, смотрите, вы уже называли цифру, что 600 тысяч находится на диспансерном учете.
В нашей стране.
В нашей стране. Это уже стоят на учете. Есть и другие цифры. Минздрав, например, считает, что Хоббл составляет 1,7% от всех болезней. Это 2,4 миллиона больных. В то время как фактическое число больных может превышать и 11 миллионов, считает так Минздрав. Более того, мы уже сейчас регистрируем инвалидность по Хоббл. И вот, допустим, данные Минтруда, который отвечает за... Где-то на учете состоит 84 тысячи человек. Так? И каждый год по этой болезни на инвалидность уходит 21 тысяча человек. Понимаете?
Выбывает, по
то
сути,
есть это не в известной просто, степени из экономики. Это не просто покашлял, почихал, там, а немножко там сперло в забу дыхание, как говорится, да? И все прошло. Нет. Это одна из сегодня... А что касается распространенности, ну, где-то называется цифра 15, но дело не в этом. Данные Всемирной организации здравоохранения, это, так сказать, совокупная цифра по всему миру, Хоббл является одной из ведущих причин инвалидизации взрослого населения и занимает третье место. Мы привыкли, инвалид, да, там где-то там в травма какая-то, перелом был, да, удары какие-то, а вот эту инвалидность человек накапливает сам. Как я уже говорил, одна из главных причин – это курение.
70% случаев Хоббл в странах с высоким уровнем дохода, говорит ВОЗ, связаны именно с табакокурением. Случаев,
да,
Хоббл.
Так вот, я понимаю, все может случиться. И травма, и автомобильная травма, все. Но когда человек сам себя постепенно, системно ведет к инвалидизации, это, наверное, высшая форма безответственности. Поэтому, коллеги, кто нас слышит, подумайте об этом и сделайте для себя выводы. Следите за своим здоровьем, обращайтесь к медицинским работникам, не занимайтесь самолечением, а самое главное, пагубу в виде курения просто зачеркните в памяти, генетической памяти, не давайте пример своим близким. И тогда мы с вами сохраним свое здоровье и активное жизненное долголетие.
Прекрасное пожелание. Как раз вот такой мостик к следующей нашей эфирной теме. Про диабет мы запланировали с вами поговорить. А еще, смотрите, все то, что приносит с собой диабет. Инфаркт, гангрена, депрессия, ослабление зрения, импотенция. Все-все-все вот это самое хроническое заболевание эндокринной системы.
Ну, во-первых, 14 числа. Вот смотрите, мы... Пневмония у нас была, Всемирный день борьбы с пневмонией 12-го. Всемирный день борьбы с Хобблом был 15-го. А между ними...
Ударная неделя, да, получается?
Да. Между ними... Всемирный день диабета. Даже не борьбы с диабетом, да? Там же была везде борьба. А тут просто день диабета. То есть это настолько системное заболевание, которое сегодня... Ну, давайте дадим все-таки характеристику этому Всемирному дню. Сахарный диабет – это хроническое эндокринное заболевание, которая характеризуется повышенным содержанием сахара в крови или глюкозы еще, да? Вот. Конечно, без глюкозы мы жить не можем. Это основной источник нашей энергии. Да?
Но ее нужно уметь правильно добывать.
Да. Так вот, что такое диабет? Это или отсутствие инсулина, а инсулин мы вырабатываем с вами, чтобы освоить эту глюкозу, которая поступает к нам с пищей, без которой мы жить не можем. Это углевод, глюкоза, так? Так вот, нарушение функции поджелудочной железы, которое приводит к тому, что инсулин или не вырабатывается, или вырабатывается в недостаточном количестве. Это первый тип инсулина, диабета. А второй тип, когда инсулин вырабатывается, но он не усваивается. Понимаете? Вот такое, такое может быть. И, конечно же, следствие этого диабета – это ну, 90% – это что? Заболевание связано с нарушением функции поджелудочной железы. Именно поджелудочная железа вырабатывает. При значительном более 90% разрушения клеток, отвечающих за его производство, количество инсулина падает. То есть это, ну, прежде всего, так сказать, заболевание поджелудочной железы. При втором типе содержание инсулина в крови остается нормальным, так? Но клетки перестают на него реагировать, и концентрация глюкозы в крови растет. Так? То есть глюкоза не доходит до органов и тканей, они испытывают голод, энергетический голод, а в крови его содержание высокое. Вот. Ну, вот это два основных типа. Существуют еще другие, более изощренные типы диабета, но о них сегодня речь. Что, если у человека есть патология поджелудочной железы, то тут что можно сделать? Только постоянный прием лекарств, как, собственно, и при втором типе. Специальная существует схема лечения.
Ну, и схема питание, в том числе, разумеется.
Не, ну, тут все. Если тут, да, да, еще что можно, вот давайте об этиологии скажем. Смотрите, среди факторов, способствующих диабету первого типа, когда не достает инсулина, не вырабатывается организмом инсулин, так, вирусные инфекции могут вызвать. Все, человек родился нормально, потому что диабет все-таки это инфекция генетически наследуемая, да? А даже вот родился от нормального, все у него не должно вроде быть, а вот 30% является вирусной инфекцией, вызывающей поражение поджелудочной железы. Это и краснуха, и эпидемический паротит, и ветряная оспа, и гепатиты. Вот все эти заболевания перечислил, и против всех них есть прививка, которую иногда мы скажем, не надо, подумаешь там. А вот если вот ребеночка не привить от них, и он заболеет, то это может кончиться диабетом первого типа, когда пострадает поджелудочная железа, и всю жизнь человеку нужно будет давать специальные лекарства. Аутоиммунные заболевания могут быть причиной, когда начинается сбой в иммунной системе, когда организм неадекватно реагирует на собственные антигены. Да? Вот. Основными факторами, повышающими риск развития второго типа, второй тип, когда не усваивается, это прежде всего наследственность. Так? При наличии второго типа у одного из родителей вероятность заболеть составляет 40% для потомства. Ожирение, избыточный вес. Ну, казалось бы, с одной стороны, сам диабет вызывает ожирение, но и излишнее употребление пищи, там, склонность, там, развитие, избыточный вес сам провоцирует диабет второго типа. Приводится ожирение, нарушение толерантности глюкозы. Это состояние преддиабета. При преддиабете регистрируется повышенный уровень глюкозы в крови. При этом другие симптомы диабета отсутствуют. Так? Возраст. С возрастом у человека возникает риск развития диабета. И, конечно же, с возрастом у диабетиков сердечно-сосудистые заболевания начинают провоцироваться, потому что что происходит при диабете? Страдают все системы организма, и в том числе сосудистая система. Качество сосудов ухудшается, проводимость через венозную ткань уменьшается, и, конечно же, вот у нас есть такое понятие, мы о нем уже много раз говорили, диабетическая стопа. Нарушение кровообращения в нижних конечностях, в суставах, в пальцах, казалось бы, вросший ноготь произошел, начинается гангрена, пошло и пошло и пошло. Это как правило. А иногда даже вот при таких симптомах, уже, казалось бы, очевидных, люди из-за того, что мало обращаются к врачам, сам себе диабета не поставишь диагноза, не обращаются к врачам. А ладно, выживет, там что-то я там засорил, там неаккуратно обошелся с этой ранкой от вросшего ногтя. На самом деле это уже не то. Обратитесь к врачу, и если будет системное лечение, то и не разовьется диабетическая стопа, которая, как правило, тоже является причиной смерти. Поэтому первое, что нужно делать, внимательно следить за здоровьем, проходить диспансерные наблюдения, и на ранних стадиях можно уловить это все. Вакцинация, общая вакцинация детей, я вам перечислил все те инфекции, которые сегодня входят у нас в состав. Ну, а если появилось это заболевание, то тоже не надо паниковать, впадать в депрессию, в безысходность. Современные возможности лечения есть. Это прежде всего режим питания, специальная диета, которая предохраняет от избыточного потребления углеводистой пищи, которая к этому приводит, да? Это специальные продукты питания, это лечение, вот, и слежение. И у кого развился этот уже диабет, допустим, дефицита, вызванный дефицитом, специально существует у нас... Да, кстати, все, кто стоит на учете по диабету, они получают бесплатное лечение. Это тоже очень важное обстоятельство. Понимаете? Даже если вы, у вас есть уже предрасположенные и ранние стадии, государство взяло на себя лечение диабета. Ну, не лечение, а поддержание, так и назовем. Потому что слово «лечение» сразу «ах, это больница», ах. Да, вы встали на учет, вам будут выдавать бесплатные лекарства, за вами будут следить, корректировать это лечение и так далее. Вот это мы должны с вами помнить, потому что число больных диабетов, к сожалению, высокое. Наш центр эндокринологии, а это прежде всего Иван Иванович Дедов, наш академик, который сегодня возглавляет этот центр, мы говорим, что там что-то порядка 6-7 миллионов, которые стоят на учете. А он называет большую цифру. Не буду я сейчас вас пугать этой цифрой, но она значительно больше от того, кто стоит. Но вот эта вот разница между теми, кто стоит, и теми, кто еще не встал, а это тоже несколько миллионов человек, это говорит о низкой культуре нашего здоровья сбережения.
Увы.
Увы. Так вот, надо прийти в поликлинику и не за деньги, а просто прийти, обследоваться. Вас ваш участковый врач посмотрит, и он вам скажет, что-то мне не вот это не нравится, да? А ну, давайте обследуемся. И если у вас поставлен будет диагноз, не надо
паниковать
и впадать в истерику.
Понятно.
Ну и, конечно же, чтобы этого не развилось, не произошло у тех людей, у которых нет установленного наследственного заболевания, следите за своим питанием. А мы в прошлый раз говорили об ожирении и о темпах возрастания ожирения среди нашего населения, что мы по темпам сегодня, мы еще на 50-м месте по ожирению. Но мы уже обогнали Соединенные Штаты. Почему я с Соединенными Штатами? В моем пионерском возрасте мы соревновались с ними. Догнать и перегнать. Соединенные Штаты в производстве чего-то. Так вот,
это заголовки прессы были. Мы да лично не соревновались.
Это наша ментальность была. Мы соревновались. Так вот, чтобы не догнать по ожирению Соединенные Штаты Америки, будьте добры, следите за этим.
При том, что стадии и степени ожирения, чем жестче степень, да, чем толще, да, человек, тем больше он предрасположен,
веса,
да, больше он предрасположен к возникновению сахарного диабета.
Некоторые мои коллеги, нельзя с этим 100% сожиться, говорят, избыточный вес – это точно диабет или преддиабет.
Ну, практически, да.
Да.
Ну и к нашей исторической рубрике «Медицина и власть в России». Вот уникальная красивая книга, подарочный фолиант. Сегодня мы запланировали поговорить про Александра Третьего, да, «Жизнь и здоровье». Огромная фигура величественная, 193 сантиметра ростом, почти 120 килограммов веса, человек недюжинной силы, внушал трепет, почтение своим близким, ну и, собственно, окружающим. Как же он жил? Как у него было со здоровьем?
Ну, во-первых, это предпоследний царь нашей истории. Имперская власть закончилась на Николае II, его сыне, а он унаследовал престол, как мы говорили в прошлый раз, в 1881 году, после того, когда трагически был убит, погиб его отец, Александр II, который был реформатором, который очень многое сделал. Один из самых после Петра I, ну, будем говорить, таким был царем, который много реформ сделал. Вот. И он, кстати, у меня есть завещание Александра Третьего Николаю Второму, где он пишет, что твой дед сделал очень много для общества, сделал много реформ, и вот эти вот, так сказать, демократы или реформаторы, и от рук реформаторов он и погиб. Ну, мы говорили в прошлый раз, что и в этом книге написано, и об этом говорится, что после гибель Александра Третьего появилась официальная охрана первых лиц государства. И где-то совсем недавно мы отмечали 125 лет появления профессиональной охраны государственных деятелей. Ну, не об этом речь. Итак, 881 год, он унаследовал престол, родился он в 1845 году, то есть, ну, уже взрослым был человеком, когда приступил, то есть не было, ну, взял на себя государство. Действительно, он был могучего телосложения. Собственно, Александр II тоже не отличался слабым здоровьем. Правда, у него была бронхиальная астма. Здесь вроде таких признаков не присутствовало у царя. Еще одно обстоятельство, характеризующее его здоровье, я что бы сказал. Была такая традиция, что родившихся наследников престола, детей царствующих особ, вскармливали кормилицы. Мы сейчас говорим о том, что у нас нет грудного вскармливания, что дети переходят на искусственное вскармливание. Тогда вельможные мамы отказывались откормить грудью. Может быть, и они породили эту абсолютно нефизиологическую моду для матерей кормить с грудью. Но находили кормилец. Что такое кормилица? Это женщина, которая есть грудной ребенок, у которой есть... Она здорова, ее специально отбирали, но вокруг ими пользовались не как источником питания, это был в какой-то мере член семьи. Вот, например, Александр III всю жизнь помнил свою кормилицу. И даже находясь уже на смертном одре, он как-то даже произнес, вот если была моя нянька, она бы там что-то сварила, какой-то отвар, и я бы выздоровел. Вот такой он через всю жизнь пронес эту память об этой крестьянской мудрой женщине, которая его вскармливала грудью. Каждый год он ее поздравлял.
И... Молочных братьев и сестер поздравлял?
Ну, насчет младших братьев я не
знаю. Неизвестно, да.
А вот мамку, это мать своего рода, она брала на себя очень важную часть матери, которая должна была его кормить грудью. Понимаете? Вот. Это очень хорошая и добрая традиция, и самое главное, что она оценивалась и ценилась. Вот еще что. Он был трудяга, он поправил где-то 12 лет, потому что он умирает в 1894 году. Причем на него были попытки покушений, но его правление это было возврат к старому. Он, видимо, не только ну, то, что цари испугались реформ, это очевидно. Понимаете? Почему это было очевидно? Потому что он сразу антиреформы начал проводить, его обвиняли там в консерватизме, ретроградстве и так далее, и так далее. Но он понимал, что Александр II, его отец, слишком забежал вперед, общество не было готово к этим реформам. И он это делал. Он был работящий.
До трех часов ночи работал в своем кабинете.
Он работал. Более того, когда он начал прибаливать, собрался правящий класс, уже не только, ну как вот, Совет Безопасности у нас сейчас есть, тогда такого не было, но были люди, которые вот принимали решения. И кто-то предложил, а давайте мы ему помощников назначим. И все воспротивились, говорят, нет. Если губернатор обращается к царю, то он должен прочитать это все.
Лично.
Никакой помощник не может быть прокладкой, принимать решение, не докладывая царю. Да, готовить вопрос он может. То есть от меня он был институт помощников. Это очень важное обстоятельство.
Около минутки у нас остается, Евгений Георгиевич.
Значит, умер он рано, 49 лет. На вскрытии было обнаружено у него огромное сердце, у него была гипертрофия сердца.
Да.
Паралич сердца был подставлен, но, скорее всего, это все-таки был инфаркт. Вот, к которому это привело. Можно было многие причины приводить, в том числе и курение, но все-таки то, что он умер, в том числе от непосильного труда, все-таки он работал, практически не отдыхал, не спал. Правда, охотником был заядлым, рыбаком также он слыл известным.
Курителем кубинских сигар, в том числе.
Каких?
Кубинских.
Ну, наверняка, других сигар, наверное, тогда тоже не было. Поэтому он, конечно же, по его эпикризу, это паралич, а по-нашему, наверное, все-таки был больше инфаркт, избыточный вес и нездоровый образ жизни.
Следите за собой, говорим мы вам. Спасибо большое, Геннадий Григорьевич.